Революционная пропаганда — это воспитание будущих властителей мира. Оно должно быть поэтому таким же тщательным, как воспитание королей. Нужно было, по его мнению, крайне осторожно, даже робко раскидывать сети пропаганды, так как мы совершенно не знаем, какое влияние может оказать всякое данное изменение экономических условий на счастье, нравственность, ум и историю человечества. История делается орудиями производства, а не идеями. Все меняется от изменения экономических условий, искусство, философия, любовь, добродетель, даже истина. Уголья в камине с треском обрушились, и Михаэлис порывисто поднялся с места. Круглый, как раздувшийся шар, он раскрыл свои короткие толстые руки, как бы в безумном и неосуществимом желании обнять и прижать к груди обновленную собственным усилием Вселенную. Он прерывисто дышал, отдаваясь пламенному порыву веры. Будущее так же установлено, как минувшее. Рабство, феодализм, индивидуализм, коллективизм — это твердый закон, а не пустое пророчество. Презрительная усмешка на толстых губах товарища Азипона еще яснее выдала негритянский тип его лица. «Глупости!» — сказал он довольно спокойно. «Нет никаких законов, и нельзя ничего определить заранее. Обучать бессмысленно. Совершенно безразлично, что люди знают, хотя бы знания их были самые точные. Важны только эмоции. Без эмоций невозможно действие». Он остановился и прибавил скромно, но решительно. «Ведь это, я говорю вам, чисто научно. Научно!» «Что? Что вы сказали, Верлок?»
«Ничего», — пробормотал мистер Верлок, услышав со своего места на диване ненавистный ему звук. Мистер Верлок не мог удержаться от восклицания досады.
Старый безгубый юнт принялся опять шипеть. Слова его были точно пропитаны ядом. «Знаете, каков, по-моему, современный экономический строй? Я его называю каннибальским. Люди утоляют свою жадность, питаясь живым телом и теплой кровью своих ближних. Ничем другим их нельзя насытить». Услыхав это ужасное заявление, Стеви застонал, и сразу точно в него влили быстро действующий яд, опустился и присел на ступеньки, ведущие к кухонной двери. Михаэлис, по-видимому, ничего не слышал вокруг себя. Губы его окончательно сомкнулись, и щеки отвисли, как неживые. Он оглянулся мутными глазами, ища свою круглую шляпу, и, надев ее, его заплывшее круглое тело точно плыло между стульями под острым локтем Карла Юнта. Старый террорист поднял дрожащую руку и надел широкополую фетровую шляпу. Он медленно двинулся с места и шел, на каждом шагу ударяя палкой по полу. Было довольно трудно выпроводить его из дому. Он от времени останавливался, задумываясь о чем-то, и не двигался с места, пока Михаэлис не подталкивал его. Кроткий апостол брал его под руки с братской заботливостью. За ним шел, позевывая и засунув руки в карманы, коренастый Азипон.
Сдвинутая назад синяя фуражка с кожаным околышем придавала ему вид скандинавского матроса, которому тоскливо после хорошей выпивки. Мистер Верлок проводил своих гостей, попрощался с ними, все время держа глаза опущенными, затем закрыл за ними дверь, запер ее на ключ, задвинул засов. Он был недоволен своими друзьями. В свете теории мистера Вальдера они никуда не годились. А мистер Верлок должен был соблюдать определенную тактику в своих отношениях с революционерами и не мог поэтому ни дома, ни на больших революционных собраниях взять на себя инициативу действия. Необходимо было соблюдать осторожность. Чувствуя негодование, вполне естественное в человеке, которому уже за 40 лет и которому грозят опять самое дорогое его безопасность и спокойствие, он с гневным презрением говорил себе, что ничего другого нельзя и ожидать от таких людишек, как Карл Юнд, Михаэлис и Азипон. Остановившись в своем намерении потушить газовый рожок в лавке, мистер Верлок погрузился в бездну нравственных рассуждений. Он стал судить всю компанию. Бездельники они, в особенности Карл Юнд, которого нянчила его старая подруга. Он когда-то сманил ее от другого друга, а потом много раз хотел отделаться от нее. Но, к счастью для Юнта, она от времени до времени снова к нему возвращалась. И теперь не будь ее, некому было бы помочь ему садиться в омнибус, когда он отправлялся на прогулку. Когда старуха умрет, то конец и Карлу Юнту со всеми его разрушительными теориями. Нравственное чувство Верлока оскорблено было также оптимизмом Михаэлиса, который жил теперь на попечении одной богатой старой дамы. Она часто посылала его в свой коттедж в деревне, и он целыми днями ходил по тенистым аллеям, обдумывая среди приятного досуга будущее человечества. И Азипон тоже умел как-то доставать деньги для жизненных удобств. Думая о них, мистер Верлок прежде всего чувствовал зависть в их праздности. Он вдруг вспомнил о мистере Вальдере, и зависть его к его друзьям-революционерам разгоралась еще сильнее. Хорошо им бездельничать. Они не ответственны перед ужасным мистером Вальдером. К тому же у них есть женщины, заботящиеся о них. А он, напротив того, имеет жену, о которой он должен заботиться. Тут по простой ассоциации идей мистер Верлок вспомнил, что пора идти спать. Он вздохнул, так как знал, что ему не так-то легко будет заснуть. Уже много ночей его мучила непобедимая бессонница. Он поднял руку и затушил газовый рожок над головой. Широкая полоса света проникла через дверь соседней комнаты в лавку за прилавок. При этом свете мистер Верлок мог пересчитать выручку. Сумма была очень небольшая, и он в первый раз с тех пор, как открыл лавку, задумался о коммерческой стороне своей торговли. Результат подсчета оказался весьма неблагоприятным. Он, правда, занялся торговлей не из коммерческих побуждений, а выбрал свой род торговли вследствие инстинктивного тяготения к темным промыслам, в которых деньги достаются легко. Кроме того, содержа свою лавку, он оставался в своей области, то есть под непосредственным надзором полиции, с которой он все равно имел тайное сношение. Все это создавало значительные удобства, но как средство к жизни этого было недостаточно. Он вынул шкатулку с деньгами из ящика и направился уже к себе наверх, как вдруг заметил, что Стеви все еще в кухне. «Что это он тут делает?» — подумал мистер Верлок. «Чего он тут скачет?» Мистер Верлок с удивлением посмотрел на мальчика, но ничего у него не спросил. Все разговоры мистера Верлока с Стеви ограничивались тем, что он после утреннего завтрака говорил ему «сапоги», но не в форме приказа, а просто как сообщение факта, что он нуждается в сапогах. Мистер Верлок с изумлением заметил теперь, что совершенно не знает, как говорить с Стеви. Он стоял среди комнаты и молча глядел в кухню. Он даже не знал, что могло бы произойти, если бы он что-нибудь сказал. Это вдруг показалось очень странным мистеру Верлоку, особенно ввиду того, что мальчик находился всецело на его попечении и живет на его средства. С этой стороны он до сих пор никогда не смотрел на Стеви. Он положительно не знал, как говорить с мальчиком, и молча смотрел, как тот что-то бормочет и сильно жестикулирует, бегая вокруг стола, как зверь в клетке. Нерешительное предложение мистера Верлока «Пошел бы ты лучше спать» не произвело никакого впечатления. Мистер Верлок перестал, наконец, наблюдать за странным поведением мальчика и пошел наверх, держа в руках шкатулку с деньгами. Он чувствовал страшную слабость, поднимаясь по лестнице, и это его беспокоило. Уж не заболеет ли он чего доброго? Остановившись наверху лестницы, чтобы оправиться, он услышал мерный храп из комнаты своей тещи. Вот! «Еще и о ней нужно заботиться», — подумал он и направился в спальню. Мисс Верлок заснула, не затушив лампы, стоявшей на столике у постели. Свет ярко падал на ее лицо с закрытыми глазами и на черные волосы, заплетенные на ночь в косы. Она проснулась, услышав несколько раз громко повторенное свое имя. «Винни! Винни!» — звал муж, наклонившись над нею. Она открыла глаза и спокойно посмотрела на мужа, стоявшего у постели с шкатулкой в руках. Но когда она услышала, что брат ее прыгает в кухне, она быстро соскочила с постели и надела туфли. «Я не знаю, как с ним быть», — сказал мистер Верлок. — Нельзя оставить его внизу и не тушить света. Она ничего не сказала и быстро выскользнула из комнаты. Мистер Верлок поставил шкатулку на стол и стал ходить по комнате. Подойдя к окну, он поднял жалюзи и выглянул на улицу. За окном чувствовалась сырая холодная ночь, грязь на улице. Дома имели неприветливый, угрюмый вид. Мистеру Верлоку сделалось жутко. Ему вдруг показалось, что он и его близкие могут очутиться выброшенными на улицу среди холода и грязи, которую он видел в эту минуту перед собою. И вдруг перед его глазами мелькнуло, как в видении, лицо мистера Вальдера. Оно казалось розовым пятном среди мрака. Мелькнувший на минуту образ был до того ясный, что мистер Верлок отшатнулся от окна, и жалюзи опустились с громким шумом. Окаменев от ужаса, что такие видения могут повториться, он увидел жену, вернувшуюся в спальню, и обрадовался присутствию живого существа. Мисс Верлок удивилась, что он еще не лег.
«Мне не здоровится», — пробормотал он, проведя рукой по влажному от пота лбу.
«У тебя голова закружилась?»
«Да, мне очень нехорошо».
Мисс Верлок со спокойствием опытной женщины предложила обычные в таких случаях лекарства, но Верлок, не двигаясь с места, только отрицательно качал головой. Наконец она убедила его лечь в постель, чтобы не простудиться. Чтобы вызвать ее на разговор, мистер Верлок спросил, затушила ли она газ внизу.
«Да, затушила», — ответила мисс Верлок. «Бедный мальчик сегодня очень возбужден», — заговорила она после короткой паузы.
Мистеру Верлоку не было никакого дела до возбужденности Стеви, но он так боялся темноты и тишины, которая наступит, когда потушит свет, что старался затянуть разговор. Он сказал, что Стеви не послушался его, когда он послал его спать. Мисс Верлок, попавшись в ловушку, стала доказывать мужу, что это не от непослушания, а от нервности. «Стеви», — доказывала она, — «послушный и кроткий мальчик и пригоден для всякой работы, не нужно только кружить ему голову вздором». Мисс Верлок старалась уверить мужа, что Стеви – полезный член семьи, и страстное желание защитить мальчика, к которому она чувствовала болезненную жалость, с самого детства возбуждало ее. Глаза ее сверкали темным блеском, и она казалась прежней, молоденькой Винни того времени, когда мать ее сдавала комнаты жильцам. Мистер Верлок не слушал слов ее, он был слишком поглощен собственной тревогой, и голос ее доходил до него как бы из плотной стены, но вид ее пробуждал его от кошмара. Он был привязан к этой женщине, и это чувство только усиливало теперь его душевные муки. Когда она замолкла, ему снова сделалось страшно, и он сказал: «Мне очень нездоровится последние дни». Может быть, эти слова были вступлением к полной исповеди, но мисс Верлок слишком занята была мыслью о брате и продолжала говорить о нем. «Он слишком много слышит того, что не следует. Если бы я знала, что они сегодня придут, я бы его услала спать, когда пошла сама. Он что-то слышал о том, что едят мясо людей и пьют их кровь. И теперь вне себя. Зачем болтать такой вздор?» В голосе ее послышалось возмущение. Мистер Верлок окончательно оправился. «Спроси Карла Юнта», — сказал он. Мисс Верлок решительно заявила, что Карл Юнт — противный старик. Она призналась симпатии к Михаэлису, а без Опи она ничего не сказала. Она чувствовала что-то пугающее за его каменным спокойствием. Продолжая говорить о брате, который был в течение стольких лет предметом ее попечения, она сказала: «Ему нельзя слушать того, что здесь говорится. Он думает, что все это правда, и совершенно с ума сходит». Мистер Верлок ничего не ответил. Он смотрел на меня, точно не знал, кто я. Сердце его стучало, как молоток. Он не виноват, что у него такая повышенная чувствительность. Я разбудила маму и просила ее посидеть с ним, пока он заснет. Он не виноват. Он совсем кроткий, если его оставить в покое. Мистер Верлок и на это ничего не сказал. Напрасно его посылали учиться в школу, снова заговорила мисс Верлок. Он берет газеты из витрины и читает их, а потом у него лицо красное от возбуждения. Мы не продаем и 12 номеров в год. Они напрасно занимают место в витрине. А мистер Розипон приносит каждую неделю кипы брошюрок Б.П. и говорит, чтобы их продавать по полпенни. А, по-моему, так не стоит дать полпенни за все. Глупо это чтение. На днях Стеви взял одну из этих брошюрок. Там говорилось о немецком офицере, который чуть не оторвал ухо у рекрута. И за это ему не было никакого наказания. В тот день я ничего не могла поделать с Стеви. Да ведь и правда, от таких историй кипит кровь. И зачем печатать такие известия? Здесь ведь не Пруссия. Какое же нам дело до них? Мистер Верлок ничего не ответил. «Мне пришлось отнять у него кухонный нож», продолжала мисс Верлок уже слегка сонным голосом. Он кричал, рыдал, топал ногами. Он не выносит никакой жестокости. Он заколол бы офицера, как поросенка, если бы увидал его. Да и действительно, бывают люди, которых нельзя жалеть. Мисс Верлок замолкла, и глаза ее стали смыкаться. «Тебе лучше?» — спросила она слабым голосом. «Не затушить ли свет?» В страхе перед наступающей темнотой и бессонницей мистер Верлок не мог сразу ответить. Наконец он сделал над собой усилие. «Затуши», — сказал он глухим голосом.